Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 16 июля 1954 года. Название этой лекции — «Обучение аудиторов». Продолжительность записи — 33 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Эта лекция посвящена теме обучения в целом. Обучая аудиторов, вы обнаружите, что это трудное дело. И трудным оно является потому, что обучение осуществляется вопреки жизнедеятельности человека. Вы обучаете человека в известной мере вопреки его реальности, за которой он держится. Эта реальность может быть истинной, а может и не быть истинной. Но, к счастью, обучая его, вы исходите из того общего, что характерно для всех мыслезаключений, которые были сделаны на траке, и которые как раз и привели его в то состояние, в каком он теперь находится. Но тогда обучение, к несчастью, очевидно, будет рестимулировать человека. Все, что вам нужно сделать, так это как следует обучить его таким вещам, как АРО, различные составляющие общения и мыслезаключения, которые создают общение, и вы увидите, что человек рестимулируется. У него увеличится задержка общения в отношении входящей информации. Этот человек может быть очень смышленным. Вы могли бы легко научить его водить сатмобиль, или вы могли бы научить его вязать, или вы могли бы научить его практически чему угодно, или тому, как быть генералом. Быть рядовым гораздо сложнее. Вам, вероятно, было бы довольно легко научить его всему этому. Но вы обнаружите, что его способность к обучению начнет в некоторой степени снижаться, как только вы начнете обучать его саентологии. Почему? Ну, я только что сказал вам почему. Задержка общения в отношении входящей информации. И, кроме того, когда вы обучаете человека саентологии, вы начинаете разбивать его кейс. Если вы будете рассматривать обучение как оценивание, то некоторое время спустя вы, возможно, почувствуете себя виновным в совершении оверта против студентов. Ведь вы, очевидно, только и делаете, что даете студентам оценку, не так ли?
Это очевидно.
Нет, это не так. Вы показываете студенту основы жизни. Если бы вы не показали ему все это, то он бы никогда и близко не подошел к этому. Его задержка общения не позволила бы ему даже приблизиться к этому. Вот чем отличается мудрость от невежества. Любая мудрость, полученная из любого источника, лучше, чем невежество. Любая мудрость лучше, чем невежество, независимо от того, является ли она инодетерминированной или селф-детерминированной. Это не имеет значения. Но что касается обучения, то любая мудрость лучше, чем невежество. Так что вы просто выбрали меньшее из зол. Вы могли бы обучать человека совершенно другим способом. Вы могли бы просто проводить ему процессинг до тех пор, пока он сам не найдет ответы на все эти вопросы. Это возможный вариант. Это было бы возможно, если бы у вас, как у инструктора, было достаточно времени, и вы могли бы провести достаточное количество часов процессинга каждому студенту, чтобы они сами все это для себя открыли. Сегодня для этого не потребовалось бы невероятное количество времени. Но если бы вы захотели провести каждому студенту 50 или 100 часов процессинга, чтобы обучить их, то таким способом вы могли бы привести их к осознанию этих вещей. Но вот что странно. Самой трудной задачей оказалось передать информацию. Вы можете знать все о жизни и жизнедеятельности. И тем не менее у вас могут возникнуть большие трудности с тем, чтобы изложить все это, пользуясь средствами языка. Так что можно с уверенностью сказать, что самая трудная задача на этапе создания саентологии заключалась в том, чтобы систематизировать информацию в том виде, в котором ее можно было бы передать людям, и в котором она стала бы предметом, имеющим отношение к третьей динамике. Вред, который вы сегодня можете нанести студенту, высказывая оценки, в кавычках, ничтожно мал. Потому что у вас есть процессы, соответствующие целям обучения. Этот вред ничтожно мал. С другой стороны, если вы будете просто обучать человека, если вы будете просто обучать его, то он может подняться по тону. Я помню слова одного аудитора, который сам никогда не получал аудитинг. Он как раз лежал в больнице, когда была опубликована одна из первых статей по дианетике. Он лежал там в постели, забытый всеми врачами, а потом он прочитал эту статью и подумал. Динамический принцип существования — выживай. Хм, звучит разумно. Первая динамика — это, вторая динамика — это... Надо же! Интеллект — это, разум — это... Просто дефиниции, содержавшиеся в этой статье об основах в дианетике эволюции науки. И он встал с больничной койки. И на этом его болезни пришел конец. С тех пор он не болеет. В темноте любая звезда, которая излучает свет с некоторым постоянством, лучше, чем никакая. Так что ваш способ обучения можно грубо назвать оценкой. Но как еще люди могут получить эти знания? Как еще они могут их получить? Если бы вы исследовали примитивные культуры, некоторые из них я уже исследовал, то вы, как ни странно, обнаружили бы, что именно невежество, именно отсутствие мудрости в таком обществе порождает кровавое насилие и приводит к несправедливости, жестокому обращению, упадку и деградации. Так вот, мы, я думаю, пришли к окончательному выводу. Мудрость, которая передается от человека к человеку в той или иной культуре, создает эту культуру. И определение культуры в целом сводится к тому, сколько технологий, знания, мудрости существует в этой культуре. То, что сегодня называют западной культурой, сочетает в себе различные знания, которые в совокупности приводят к более высокому уровню жизни, по сравнению с тем уровнем, которого могут достичь там, где этой мудрости не существует. Сколько бы вреда обществу ни нанесла механизация, если оно в конце концов механизирует себя настолько, что само полетит в тартарары, сколько бы вреда она ни нанесла, этот вред можно свести на нет, если достаточно широко распространить в обществе мудрость. Другими словами, атомная бомба может появиться только в цивилизации, в которой все покрыто тайной и которая находится во власти предрассудков. Западный мир, западная культура очень суеверны. Очень суеверны. Люди здесь поклоняются невидимым богам. Верят в божье наказание. И в крибли-крабли-бумс. А если в обществе, которое находится в таком нестабильном состоянии, появляется атомная бомба, то она может причинить огромный вред. Поскольку гуманитарные науки в своем развитии остались далеко позади технологии, созданной исключительно для работы с физической вселенной, и оставившей без внимания такие понятия, как разум, жизнь, бытие. Никогда не беспокойтесь о том, сколько оценок вы сообщаете преклиру, если речь идет о самой сути жизни. Вы просто обсуждаете с ним общие положения самой мудрости. Не пренебрегайте этим. Вы не сможете причинить ему вред. Но вы можете причинить ему вред, если выскажете какую-то конкретную оценку. Ваша проблема в том, что... Вот что мы имеем в виду под оценкой, которая приносит вред. Это почти обязательное условие, что ей предшествует фраза «Ваша проблема в том, что...». Таким образом, мы видим, что основная неприятность, связанная с оцениванием, заключается в том, что когда вы высказываете Преклеру оценку, вы придаете значимость его проблемам. Мудрость же не является проблемой Преклера. Проблема Преклера заключается в его незнании. Так вот, если бы вы поговорили с ним, если бы вы начали обучать его таким вот образом. Я разговариваю с вами, потому что ваша проблема в том, что вы очень глупы, понимаете? Потому что вы не знаете всего этого. Потому что вы никогда с этим не сталкивались. И потому что у вас нет даже двух мозговых клеток. Поэтому мне приходится вот так с вами разговаривать. Если бы вы попытались обучать кого-то в такой атмосфере, то это не было бы обучением. Единственная причина, по которой мы вообще можем передать человеку какую-то информацию, заключается в том, что у него есть свой сугубо субъективный опыт, связанный с этим. Вы сможете передать ему информацию, имеющуюся в саентологии, лишь в той мере, в какой он испытал все это на полном траке. И не больше. Так что, вероятно, вы инодетерминированно указываете ему на множество неизвестных вещей, существующих на траке. И вот что здесь забавно. Все, что человеку нужно сделать, это посмотреть на жизнь и увидеть там все эти факты. И огромные куски банка просто исчезнут. Только так. Вы заметили, что состояние Преклера может улучшиться благодаря тому, что вы, как аудитор, называете ему процесс. Что ж, вы не считаете это оценкой. Так что не думайте, что обучение в саентологии является оценкой для Преклера. Я донес эту идею. Я знаю, что многие инструкторы и так далее застревали на этом время от времени. Но не беспокойтесь об этом. Не берите в голову. Так вот, основная проблема обучения сводится к основной проблеме жизни. К общению. В этом и заключается проблема обучения. Какова задержка общения человека в отношении входящей информации? Какова задержка общения у вашего Преклера? От этого зависит, сколько времени он будет обучаться. Так что в ваших же интересах сократить его задержку общения, когда вы будете его обучать, не так ли? И я могу совершенно точно сказать вам, что если вы хотите, чтобы человек обладал разносторонними знаниями в саентологии, то обучить его этим знаниям будет практически невозможно, если при этом не будут выполнены еще два условия. Если сам этот человек не будет адитировать и адитироваться. И если вы не сможете добиться, чтобы эти два условия были выполнены, то любые ваши слова будут бесполезны. Та реальность, которую вы сообщаете человеку, будет объединяться с большим количеством других реальностей, имеющихся у него. Учителя и писатели так часто говорили ему, что есть то, что есть все, что он уже не видит большой разницы между всем этим. А когда человек проводит процессинг и получает его, он начинает отличать эти данные от других данных, которые он впитал. Это позволяет ему выделять нужную информацию. Так вот, вы можете засыпать человека лавиной информации. Вы можете засыпать его огромным множеством данных. А потом, если вы проведете ему тщательную проверку, вы обнаружите, что все это смешалось у него в голове с христианской наукой, с розенкрейцерством, с тем, что он когда-то читал у Шопенгауэра, и с сочинением «Так говорил Заратустра», если он вообще о нем слышал, и с искусством, и с черчением. Все это у него как бы смешалось. Он находится в таком состоянии, как будто его засунули в стиральную машину и прокрутили на высокой скорости. Если бы вы могли просто засыпать его кучей информации и одним лишь голосом навязать ему. Пространство — это точка видения протяженности. Если вы дадите другое определение, пространство — это на самом деле точка видения протяженности. Пространство — это точка видения протяженности. И если вы не согласны со мной и думаете по-другому, то боюсь, что нам придется поставить вам фланг или наказать вас каким-то образом. Так вы не обучите этого человека. потому что вы не даете ему возможности отличить эти данные от всех остальных. Он не отличает эти данные от всех остальных, когда вы только начинаете обучать его. Для него пространство — это пространство, это пространство. А потом, по мере того, как ему проводят процессинг, он начинает понимать, что когда он смотрит, у него появляется пространство. Он начинает воспринимать это как тетон. Когда он смотрит, у него появляется пространство. Ну и ну. До этого момента пространство было для него просто каким-то куском массы. Это было что-то вроде «вррррр». Конечно же, он не мог найти ему особого применения. Он не мог ничего с ним сделать. Но это именно то, чем являлось для него пространство, и оно не имело никакой другой ценности. Но потом он вдруг начинает устанавливать связь между пространством и другими трудностями и так далее. И он начинает понимать, что такое пространство, как оно образуется. И он совершенно четко осознает. Да, пространство — это точка видения протяженности. Это точка видения протяженности. У него есть столько пространства, сколько он может воспринимать. И на самом деле у него есть столько пространства, сколько он может знать. Но он постигает это субъективно. У него появляется субъективная реальность в отношении этого. И хотя он получает небольшую субъективную реальность в отношении этого, это все равно помогает ему отделить это данное от всех остальных. Теперь давайте рассмотрим другие вещи. Давайте рассмотрим треугольник АРО как таковой. АРО могло бы быть своего рода лозунгом. «Пейте лучшее пиво» или же его можно отнести к категории рекламы или гимнов или чего-то в этом роде. Все, о чем вы можете подумать, можно отнести к категории АРО. Но пока человек не получит данные об аффинити, реальности и общении, и пока он... не получит данные об этом, он будет просто говорить обо всем этом, но у него не будет концептуального понимания. И он, конечно, не будет видеть связи между эмоциональным тоном или соглашением и общением. Например, вы можете столкнуться с такой ситуацией. И именно здесь саентолог начинает по-настоящему блистать, когда состояние его кейса поднимается на такой уровень, где он может принять какой-то тон и оставаться в нем, просто беседуя с человеком. Это тот еще приемчик. Это не то, что вы делаете просто потому, что у вас есть способность к этому. Если вы хотите общаться с кем-то, то вам, безусловно, лучше определить, в каком диапазоне шкалы тонов он общается. Если бы оператор радиостанции вышел в эфир, не посмотрев, на какую волну он настроен, и начал передавать какое-то сообщение, то вы сочли бы его полным идиотом, ведь он не настроился ни на одну длину волны, он просто начал передавать сообщение. Он обнаружит, что никто не получил этого сообщения. Он даже не попытался определить, воспринимает ли его радиоприемник в каком-либо диапазоне. Он просто надел наушники, но там не было ни звука, и он просто немного увеличил мощность. И вот он снова передает это сообщение. Вррррр, ничего не слышно. И он говорит, что ж, никакая мощность не может пробиться через этот диапазон, так что это невозможно. И он просто прекратит попытки донести свое сообщение. Вот что в конце концов произойдет с сообщением, которое он хотел донести. Он может пытаться годами доносить свое сообщение. Такое происходит с большинством людей. Но по-настоящему сообразительный саентолог может разговаривать практически с каждым. Практически с каждым. Вы, конечно, скажете, это ужасно. Вы имеете в виду, что вся эта теплота и так далее, прелесть автоматизма, которому мы должны поклоняться на коммуникационной линии, вы имеете в виду, что он действительно безжалостно, хладнокровно посмотрит на человека и скажет «Только подумать!» в один-один. И подойдет к человеку, крадучись, и скажет «Знаете, я слышал, мне бы очень не хотелось называть источник, но я случайно услышал, что...» И человек говорит «Да?» Что ж, это ужасно, не так ли? Как ни печально, но это то же самое, что настроить радиоприемник и передатчик. Вам нужно настроить их иначе вы никогда не установите связь. Что ж, у него может появиться эта реальность просто благодаря разговору с людьми. Он может пойти и попытаться поговорить с бакалейщиком и еще с несколькими ребятами. Просто посмотреть, что они собой представляют. Взять старую таблицу оценки человека и посмотреть, что представляет собой этот человек. Мы замечаем, что у него есть неврологическое заболевание. Знаете, у него что-то вроде синусита. Знаете, он... Если посмотреть на шкалу, то можно найти, в каком диапазоне это находится. И если мы хотим, чтобы в этом диапазоне имело место общение, то именно в этом диапазоне мы и общаемся. Так вот, у саентолога есть еще один совершенно иной метод общения, который также позволит донести сообщение до человека. Метод общения, известный как разговор с самим собой на расстоянии. Вы просто в достаточной степени предоставляете бытийность человеку, так что он ответит. Осознавая, конечно, что это вы отвечаете себе. Но после этого человек будет знать, что он ответил вам. Само по себе это довольно грязная шутка, и вы не стали бы этого делать, поскольку это нарушило бы селф-детерминизм человека. Так вот, в обучении вы, конечно, нарушаете селф-детерминизм человека. Не думайте, что этого не происходит. Человек, по всей видимости, на основе полного селф-детерминизма поддерживал школьную образовательную систему и республиканскую партию. И вдруг вы рассказываете ему самые разные вещи, которые не считаются истинными в школьной образовательной системе и в республиканской партии. И если бы они там считались истинными, то уже не было бы этой школьной образовательной системы и этой республиканской партии. Вы просто обрушиваетесь на человека. Селф-детерминизм? Что ж, вы, очевидно, разрушаете его селф-детерминизм. А может, там нечего было разрушать? То есть я хочу сказать, сколько у него было селф-детерминизма. Вот в чем вопрос. Так вот, если вы хотите восстановить его селф-детерминизм, то вам, безусловно, придется в чем-то нарушить его. Вы вполне можете агитировать психотика. Это не имеет никакого отношения к обучению. Вы вполне можете агитировать психотика и сказать, ну, он может быть селф-детерминированным в такой степени, в какой пожелает. Но если вы проверите это, то вы обнаружите, что психотик оценивает свой селф-детерминизм по такому критерию. Может ли он убить вас прямо в том месте, где вы сидите? Если он настроился убить вас прямо в том месте, где вы сидите, но не может этого сделать, то это будет нарушением его селф-детерминизма, вот и все. Тем не менее, единственный человек, который может вытащить его из психушки, — это вы. Что ж, все это совершенно нелогично, не так ли? Что это за селф-детерминизм? Я думаю, что это то, что имел в виду Шопенгауэр, когда говорил «воля». Мы не уверены, что именно Шопенгауэр имел в виду, когда говорил о воле, но что-то он имел в виду. Если порыться в его книгах, то там можно найти одно его высказывание. Он сказал, «Упрямство — это воля, заменяющая интеллект». Просто блестящая идея. Но разве это не говорит нам о том, что именно имел в виду Шопенгауэр, когда говорил о воле? Воля! Однажды к нам пришел человек из какой-то сквирельной группы. Он прослушал первую часть записи лекции на тему селф-детерминизма и принял решение, что будет селф-детерминированным. И он стал селф-детерминированным. Это был селф-детерминизм. Потом он объяснил это другому человеку следующим образом. Это селф-детерминизм. Видишь, это одна из детских игрушек. Ты видишь эту игрушку вон там? Так вот, если бы ты захотел ее взять, то это был бы твой селф-детерминизм. Ты бы пошел и взял ее. Но если бы я захотел ее взять, то я пошел бы и взял ее. Этот человек спросил, а если бы я взял ее как раз тогда, когда ты захотел ее взять? Он ответил, ну, тогда я мог бы по-настоящему проявить свой селф-детерминизм, и я мог бы убить тебя, если бы ты прикоснулся к ней, и это действие было бы селф-детерминированным. Мне это показалось весьма запутанным, но этот парень постоянно пребывал в сильном замешательстве. Но именно так люди в основном и понимают селф-детерминизм. Это когда человек действует в соответствии с собственной волей, без каких-либо ограничений. Но каждый раз, когда вы действуете в соответствии с собственной волей, ни в чем себя не ограничивая, вы нарушаете все остальные динамики. Не так ли? Если бы вы пошли и уничтожили все живое вокруг в попытке установить общение с ничем, то я не думаю, что вы в конце концов достигли бы полной свободы. Я не вижу, как это возможно. Таким образом, сырой студент, у которого сейчас в жизни не лучшие времена, даст селф-детерминизму такое определение. Свобода действовать в соответствии с собственной волей. В какой степени ему позволено действовать в соответствии с собственной волей? Психотик, с которым вы работаете, поднимается из этого диапазона и впадает в ярость. Он хочет пойти в гостиную и разнести там все, потому что процесс оказывает определенное воздействие. Это не означает, что этого человека нужно продолжать контролировать, но это просто... Он начинает прорываться через этот диапазон. Он убежден, что все инодетерминизмы противостоят его детерминизму. Что ж, это очень узкий взгляд, не так ли? Все инодетерминизмы противостоят моему детерминизму. Это паранойя. Как ни прискорбно, но достижение человеком полной свободы зависит от того, осознает ли он свое единство со всей Вселенной. И если он этого не осознает, он не станет свободным. Так вот, человек может опуститься в апатию. Внизу шкалы всегда есть диапазон подражания. Человек может опуститься в апатию и сказать: «Ну, я не собираюсь ничему вредить. Все, что угодно, может вытирать об меня ноги. Я не хочу ничему вредить». И когда вы начнете проводить процессинг этому человеку, и он выйдет из апатии, какое-то время он будет рвать и метать, пока не увидит что-то отдаленно напоминающее первую динамику. Тогда он сможет подняться до уровня третьей динамики. Понятие «селф-детерминизм» существует у нас с тех самых пор, как на смену дианетике пришла саентология. Но мы пошли дальше. Мы пошли значительно дальше. И вместо селф-детерминизма у нас теперь есть свобода иметь ту или иную точку зрения. Вместо селф-детерминизма у нас теперь есть свобода иметь ту или иную точку зрения. Понимаете, каким образом эти две вещи слились воедино и почему свобода иметь ту или иную точку зрения находится на гораздо более высоком уровне, чем селф-детерминизм? Потому что свобода иметь ту или иную точку зрения означает, что вы запросто можете спорить с самим собой, когда захотите. Если только вы будете помнить, что спорите с самим собой. Вы даже можете забыть об этом, если только потом вы снова об этом вспомните. В таком случае вы являетесь точкой-источником и точкой-приемником. А когда человек действительно находится в хорошем состоянии, ему все равно, является ли он точкой-источником или точкой-приемником, ему все равно, как далеко или как близко эти точки находятся друг от друга. Ему все равно, насколько точно они идентифицированы. Он совершенно нормально к этому относится. Это его совершенно не беспокоит. И не потому, что он в апатии и не должен беспокоиться об этом. А потому, что это не беспокоит его, и все. Так что он может вступить в жестокий спор с каким-либо человеком, а потом, не жульничая, выиграть этот спор просто за счет того, что он незаметно изменил точку зрения этого человека. Так вот, это довольно грязная проделка — быть одновременно и точкой-источником, и точкой-приемником по собственному желанию. Но это всегда находится на более высоком уровне, чем селф-детерминизм. Однако это не означает, что человек должен быть слабым или что-то в этом роде. Знаете, требуется много мужества, чтобы быть способным получить удар от самого себя. А если вы действительно в хорошем состоянии, если вы собираетесь нанести удар по точке-приемнику, если вы по-настоящему собираетесь нанести удар по точке-приемнику, то вы должны быть способны занимать положение точки приемника и получить по зубам. Иначе вы уменьшите свою свободу иметь ту или иную точку зрения до такой степени, что у вас будет продолжать существовать только одна точка. Вы тут же опуститесь до уровня постоянства бытийности. А когда вы имеете постоянную бытийность, ваша свобода ограничивается только самой этой бытийностью. И это, конечно, ограниченная свобода. Ведь послушайте, человек, который контролирует бытийность, — это вы. Ее контролируете вы. Так что она не является свободной сама по себе. Эта бытийность является свободной в рамках вашего контроля. Ее контролирует только точка-источник. Ваше тело в настоящий момент свободно только в рамках вашего контроля. Но имея эти ограничения, оно обладает некоторой свободой. Это и есть бытийность. Таким образом, когда вы обучаете людей, не беспокойтесь по поводу того, что вы нарушаете их селф-детерминизм. Точно так же, как вы не стали бы беспокоиться, если бы вам пришлось закрыть дверь перед психотиком. Я не сравниваю студента с психотиком. Но если бы психотик рванулся бы изо всех сил из комнаты, когда вы попросили его прикоснуться к стене, то вы бы совершенно спокойно закрыли перед ним дверь и попытались бы продолжить процесс, не так ли? Что ж, это действие, безусловно, нарушает его селф-детерминизм. Его селф-детерминизм заключался в том, что он хотел сбежать. Так что, когда вы обучаете людей, вы в какой-то степени должны быть полицейским. Вы должны знать, когда нужно оборвать линию. Вы должны знать, когда нужно дать свободу, а когда поставить препятствие. И пока вы не установите со студентами согласие относительно простоты и действенности технологии, которую вы пытаетесь им передать, вам придется закрыть много дверей. Но не забудьте снова их открыть, когда у студентов появится реальность относительно того, чему вы пытаетесь их обучить. При обучении вы пытаетесь развить в человеке настоящий селф-детерминизм, как 8К, а не навязанный социальный селф-детерминизм, который, насколько мы можем видеть, является волей, заменившей собой интеллект. Хорошо.